Дорогие друзья, с тех пор, как я начала ездить по миру, а это уже длится более 20 лет, где-то 23, может, теперь 24 года, я всегда улыбаюсь, приезжая в какую-то церковь. Знаете почему? Потому же, почему вот сейчас мы слышали. Все мне в один голос говорят: сестра Людмила, знаете, мы хотим вам что-то сказать. Наша церковь уже 5, 10, 15 или 20 лет молится о духовном пробуждении в нашей церкви, в нашем городе и в нашей стране. И считаю, что это что-то особенное. Вы знаете, мне кажется, в наши времена это просто модой стало. Видите, какая Людмила? Молиться о духовном пробуждении. И всяк на свой лад это делает и понимает. Знаете, почему я улыбаюсь, когда мне так восторженно об этом говорят? Потому что я всегда думаю об одном. Люди, а вы вообще знаете, что стоит духовное пробуждение? Вы знаете его цену? И вы знаете, что это вам принесет, если ваша молитва будет наконец-то услышана, и вы его получите? Вы просто не знаете, о чем вы просите. Вот это да, опять Людмила начинает, совсем в другом направлении. Вы не удивляетесь этому. Мы действительно часто как дети маленькие, не понимая, требуем, просим, плачем, тянем ручонки, как это маленькие дети бывает. Увидел огонь, особенно бенгальский, знаешь, как, знаете, как они красиво светятся. И ребенок на руках у матери тянется и ручками хочет схватить этот огонь. И не понимает, что это может его обжечь. Вот так и мы. Пробуждение. Мы нуждаемся в пробуждении. Нам нужно пробуждение. Господи, пошли нам пробуждение. Хорошо? Но мы как маленькие дети. Неудивительно, что апостол Павел, ставший светильником пробуждения, мог потом кому сказать? Духовным христианам тех времен, коринфянам. Братья, я не мог с вами говорить, как совершенными, как с младенцами во Христе. А кто это были? Коринфяне, которые имели дары, которые гордились, и у которых были такие, увы, грехи, которых не было даже среди язычников. Видите, как может сочетаться? Так вот, апостол говорил, это младенчество. Скажите, ну ты, Людмила, и даешь пробуждение. Я ничего не даю, я сейчас с вами поделюсь тем, что пережила сама и как много думала, когда наблюдала пробуждение, которое в моей жизни многое-многое изменило. Я вам рассказывала, что или в служении, или вчера, я уже запуталась, где я что рассказывала. Знаете, я вечно была недовольна. Чем? Своим христианством, своим хождением пред Господом и своим состоянием. Мне часто задают вопрос, Людмила, что важно для того и особенно нужно, чтобы началось пробуждение? Вот что вы скажете на это? Я тогда могу сказать одно – неудовлетворенность собой. Да? А почему? Я говорю, а потому что довольным ничего не надо. Они и так уже все имеют. Вы знаете, вот эта неудовлетворенность, вот это вечное недовольство собой, это было то, что так беспокоило моих родителей. Вот такой я была. И сама не могла понять, что со мной происходит. Я была неудовлетворена своими молитвами. Я была неудовлетворена своим состоянием. Я была неудовлетворена тем, что я имею. И все время, Господи, стонала в молитву. Что мне надо? Я сама не знаю, что мне надо. Но почему душа моя томится? Почему она не находит ни в чем радости и покоя? Друзья мои, я не знала тогда, что Бог вложил это в мое сердце. Я не знала, что это и будет той тропинкой, которая медленно, но верно, через года-года приведет меня. Уж простите, я не хвалюсь, как Павел говорил, собой. Но я получила то, что я искала. Вы знаете, как долго это длилось у меня? 18 лет я начала просто стонать, говоря: «Господи, я не отступлю от Тебя». Вы помните это обращение Иакова, когда он один перешел в ночи и боролся с Богом? Помните по-немецки? «Их лас, их них дузетностных». А по-русски: «Я не оставлю Тебя, пока Ты не благословишь меня». Вот что надо для начала пробуждения. Господь, я не отступлюсь, я не успокоюсь, я не найду покоя, мира и радости, пока Ты что-то мне не дашь, чего я сейчас не понимаю. Но что удовлетворит мое сердце, что даст то, в чем нуждается моя душа. А я и сама, я часто и сама не знала, что я хотела. Я и сама не понимала, от чего моя душа страдает и стонет. 18 лет я начала кричать вот так Господу. И думаете, когда Он мне ответил на эту мольбу, на этот внутренний стон? Спустя 20 лет, когда мне исполнилось 38 лет. И когда мы с мужем приехали из Эстонии, мы там жили последнее время перед выездом в Германию, в декабре 1983 года мы приехали в Германию, и в 86 году впервые поехали в Южную Африку на квази-забанту. Но я вам скажу об одном моменте, который меня даже порой удивлял. Как я уже рассказывала вам и удивилась, я так считала, и многие считали, что я хорошая, в общем-то, христианка примерная. Конечно, все это в кавычках. Вы знаете, что удивительно для меня самой было? Когда первый раз мы были на одном служении, здесь Эрлштейн был в каком-то городе, не помню, вдруг тогда еще Курт Кох, который начал организовывать эти служения, был живой. И вот в одной церкви я подхожу к стене и смотрю, такое не объявление, как объявление, а написано. Вот такие слова, я обычно об этом стараюсь не говорить, аж самой за себя стыдно. Подхожу и читаю. Кто желает изменить свою жизнь, кто и привести ее в порядок, мы приглашаем поездку в Южную Африку вместо пробуждения. Вы знаете, что со мной произошло? Когда я прочитала, кто желает изменить свою жизнь и привести ее в порядок, во мне самоправедности так поднялось мое я, даже мужу я это не рассказывала. Вы знаете, я готова была сорвать это объявление, не разорвать его в клочья. Это мне приводить жизнь мою в порядок. Уж у кого у меня она в порядке. Вот такими слепыми мы можем быть. А когда мы приехали все-таки, через сколько-то прошло года, полтора или два после этого момента, и я слушала, смотрела на все происходящее, первое, что меня поразило, я увидела, кто приходит в это место пробуждения. Обычные люди. Библия называет таких людей отребье земли. Друзья мои, когда начинается пробуждение, вот я и хочу теперь перейти, что мы часто не знаем, о чем мы просим. Люди приходили оборванные, грязные, старые, молодые, всякие, но самое главное, голодные, не духовные, это были мирские люди. Это были мирские люди, это не были голодные духовно, это были голодные по плоти. Я увидела, зайдя на кухню, какими ваннами, там не в кастрюлях, там в ваннах. Знаете, эмалированные в России были ванны, готовят. И когда я смотрела, как женщина работает, чтобы эти тысячи накормить, я подумала, когда мы молимся вот так в наших храмах молитв, мы даже не знаем, с чего оно начнется. И чем оно нам обойдется, из чего нам придется, с чем нам придется проститься. С миром, с покоем в домах, с чистотой в наших квартирах. Знаете, в прошлом году я была в Беларуси. Приехали в церковь, пастор пожилой. В конце в заключение я ему сказала: брат, ну спасибо, что вы все-таки рискнули меня пригласить. Это риск. Вы же видите, как я говорю. Все рассмеялись. Но что меня поразило, мне было сказано тоже с таким восторгом. Мы 10 лет молимся о пробуждении, сестра. Мы по ночам собираемся и молимся о пробуждении. Мы ночи не спим. А где оно? Чуть-чуть. Нету. Со мной была сотрудница, она здесь сидит, да, Ира? Она подтвердит это. Я думаю, да, вот так вот мы делаем что-то, даже не предполагая, чего это нам будет стоить. И в одной беседе я говорю, люди, пастор ваш мне сказал, что когда в вашей церкви объявили, что приезжает эта Людмила Плет, никто не захотел принять ее. Кто-то боялся непорядка в своей квартире, кто-то боялся не угодить, кто-то, может быть, думал, там такая святая приедет. Вы же видите, я вовсе не святая, обыкновенный человек. Попросту люди отказались. Из всей церкви, приличной, 600 человек, не такая маленькая церковь, одна только согласилась нас взять. Почему? А я была не одна. Со мной была еще одна, еще три женщины. И так 4 женщины в дом взять, катастрофа. Нас никто не хотел взять. И тогда я задала им вопрос. Вы 10 лет молитесь о пробуждении. А вы знаете, чего это вам будет стоить? Все бомжи придут в ваш дом. Их надо будет выкупать в ваших прекрасных чистых ваннах. Им надо будет сменить белье. Многие из них придут, возможно, вшивые. Вы готовы на это? Пробуждение – это некрасивые слова. Это будет стоить столько труда. Надо будет, засучив рукава, трудиться и трудиться и трудиться. И дать вот этим обездоленным, не только душам, но даже телам в полном смысле, в прямом смысле, постель, белье, одежду, хлеб. Они могут пойти на следующий день напиться, прийти к вам и начать. Вы знаете, что делают? Это надо будет вытереть. Прежде чем привести таких ко Христу, им надо явить такой свет. Им надо любить такую, явить такую любовь агапы, которую они никогда не видели. И вот этой любовью приобрести. Ведь Бог наш есть Бог любви, и вот эту любовь им надо показать. Друзья, о чем вы просите, бедные, ночью не спите? Не зря говорит, написано, напрасно вы то и то делаете, когда возлюбленному своему он дает сон. Знаете, и ночь нам дана Богом, не надо вымаливать пробуждение, не надо подталкивать Господу, не надо ему напоминать, что мы уже столько лет молимся, Господи, пошли. Нам надо приготовить свои сосуды. Вот это то, о чем мы говорили в начале. Нам надо стать настоящими благовестниками. Нам надо привести свою жизнь в порядок. Вы заметите, как наша «я» поднимается. Я вам специально поделилась. Многие думают, Людмила Плет, но она вообще... Я говорю, если вы знали, сколько я сделала ошибок. Все люди говорят, вы какой-то особенный человек. Я говорю, вы ошибаетесь. Вы такая сильная женщина. Я говорю, это потому, что вы меня не видите в минуты слабости моей. Они у вас бывают еще как. А что вы в это время делаете? Отключаю все телефоны, какие у нас есть. Их у нас 4, по-моему, в нашей квартире или 3. Опускаюсь на колени и говорю, Господи, вот я. Я не имею морального права ни за кого сейчас молиться и ничего не выслушивать. Помоги мне привести свое состояние, свои отношения с тобой в порядок. Господи, у меня тон был не тот. Тон! Я не говорю что-то другое. Мы его даже не, на него не обращаем внимания. Сколько раз Бог мне говорил, Людмила, в каком тоне ты говорила сейчас с твоим мужем? В каком состоянии твоего духа? Друзья, вот это наш Господь Святой. Мы с этого начали первую часть. Бог свят, Он живой и святой, и Он не терпит ничего нечистого. И чтобы дать пробуждение, которое молимся мы, нам нужно сначала получить наше личное пробуждение. Что толку от того, что в Индонезии, в Корее, в Африке, сколько этих стран в мире пробуждение? Что толку, если они есть, они начинаются, расцветают и проходят? Тоже причина, почему. Ну что толку от того, что я знаю там и там и там и там пробуждение? Я сама была в пробуждении. Я видела людей, которые родились в этом пробуждении, выросли, а потом уходили в мир и творили жуткие дела. Итак, нас другое пробуждение не спасает. И наше личное не вызывает. Нам надо пережить сначала личное. Вот таких-то Бог обычно использует для того, чтобы где-то началось пробуждение. Я не говорю, что молиться о пробуждении – это неправильно. Кстати, после того, как я так сказала, на следующую ночь из 100 обычных пришло только 10 на ночную молитву о пробуждении. Люди поняли. Друзья, я этим не хочу вас испугать. Я просто тем самым хочу вам сказать, где все начинается. Не с этих молитв о пробуждении «Услышь нас, Господь! Излей Дух Твой Святой и силу Твоего Духа» и так далее. Давайте оставим все это красивые слова. Потому что, повторяю, мы сами порой не знаем, о чем мы просим. Давайте лучше молиться: «Господь, я лично нуждаюсь в пробуждении. Я заснул и заснула. Я удалилась или удалился от Тебя. Я, Господь, пошла на компромисс или пошел на компромисс с моей совестью. Господь, я не являюсь светом. Что там для мира? Я не являюсь светом в собственном доме, в моей собственной семье. Я не являюсь светом моей жене. Я не являюсь светом и солью моим детям. Ну что мы хватаем звезды с неба? Как говорят, лучше воробей в руке, чем журавль в небе где-то там. Начните с того, что поймайте воробья для вашей души. Воробушек, пусть жизнь эта проявится в вашей жизни. Пусть пробуждение начнется в вас. А потом вы даже не представляете, как Бог действует. Одно только скажу, один секрет. Мы люди, обычно, если начинаем какое-то дело Божие, мы начинаем всегда как можно больше. Я всегда удивляюсь, когда езжу по миру, особенно в Восточном блоке, где мы когда-то жили в Советском Союзе. Какие дома молитв! Ого-го! Все бедные! Так тяжело! Так... Нужна помощь! Ой, нам спонсоры нужны! Но дома отгрохают такие... Посмотришь, дворцы, и строя такие шикарные, огромные дома молитв, мы забываем, что Слово Божие говорит, что Господь живет где? В нерукотворенных храмах, в кротком, смиренном, сокрушенном сердце. Вот из каких камней Он хочет построить себе церковь. Вот что Ему ценно, дорого и близко. Я не говорю, что это плохо. Это хорошо, когда много воздуха, когда мы можем собираться. Я в таких стояла огромных. Ого! Едва обведешь взглядом залы. 2000, 3000 балконы. Видите, какие мы люди. Для дела Божьего уж мы постараемся. А первая скиния Божия где была? В шатре. Покрытым овечьими шкурами. Не очень красивая, да? Не очень-то радовал. А там Бог пребывал. А мы стараемся как можно красивее, роскошней. То есть, когда человек начинает так называемое дело, в кавычках, Божие, он начинает как можно больше. Но вся беда в том, что когда человек начинает, то вот это большое становится меньше, 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 пока не сходит на нет и не лопается, как мыльный пузырь. И очень часто такое бывает. Почему я так спокойно об этом говорю? Да я постоянно слышу: ой, что, у нас церковь разделилась. Раз разделилась, два разделилась, три, четыре раза разделилась. Души изранены, избитые этими дележками. Я была в одной церкви, она меня потрясла своими масштабами. Но до этого, за пару лет, не буду называть, где уж очень известны имена, на весь мир известны служители. Но до этого, за несколько лет, я еще тогда была, с Эрлштегином приезжала к ним. Это был маленький частный дом, забитый битком людьми, куда нас пригласили. Частный дом, но они убрали там все переговоротки и сделали небольшой, да, примерно, может, чуть меньше вашего,
да.
зал. Какая жажда была у людей. Как они слушали. Слезы текли из глаз. Там такая жажда. И рассказывали. Ой, сестра, подошли. Как мы любим нашу церковь. Как мы любим нашего пастора. Мы как семья. А условия были, ой, далеко не завидные. А церковь была как сгусток, как слиток золота. Понравилась нам эта церковь, и служитель понравился. Через пару лет, не помню точно, 3 или 4 года, мы приехали туда снова. И я только стояла потрясённая и смотрела на что, на то, что было создано за эти пару лет. Это стоял храм величественный, могущественный, с балконами внутри, с библейской школой, с какими-то там... Чего там только не было в этом. А зал – это непередаваемый. И подходили люди после служения и говорили, мы ненавидим эту церковь. Я говорю, почему? Она нас разделила. У нас и следа не осталось от того, что когда-то было. Семьи нашей нет. Вы поняли, к чему я это говорю? Повторяю, я не против больших церквей. И хорошо, когда они наполняются не только детьми подрастающими, но людьми, приходящими из мира. Я не о том хотела вам сказать. Я только хотела сказать, видите, какие мы люди. Когда мы начинаем дело, мы его начинаем большим и можем довести до того. Разборки, ссоры, споры, несогласия. Дальше не зря говорят, что написано, что балки могут возопить. А что они тогда расскажут? Вот вопрос. Порой вот эти вот храмины строятся с ложью, с обманом, с ропотом и так далее. О чем эти балки могут рассказать? Но мы забываем, неплохо, что мы строим, но плохо то, что мы забываем о других камнях в это время, о душах, которые очень часто, пока выстроится эта махина, это красивейшее, прекрасное строение здания, мы забываем о душах. Кто-то уходит в мир, кто-то разочаровывается, кто-то притыкается, кто-то соблазняется. Видите, какая цена порой этих зданий? Вы думаете, я только одна говорю? О том же самом говорил сам Господь наш Иисус Христос. Вы помните, когда однажды они шли, и ученики сказали, «Учитель, посмотри, какое здание!» Что он им ответил? Вы думаете, это его впечатлило? Храм Соломонов, я представляю, какое это было величие! Ай, Христа это не впечатлило. Что он им сказал? Истинно говорю вам, истинно, истинно. Не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Правильно я говорю? Есть такое в Библии? Видите, Христа не впечатляли душестроения. Он знал, что тут будет. Он знал, что придет момент, когда все будет титом до пепла. Разрушено и сожжено. Друзья, поэтому, когда мы молимся о пробуждении, знаете, давайте начинать оттуда, откуда Господь начинает, с нас самих. Так вот, приехали мы с мужем в 1986 в декабре, ровно спустя 20 лет от начала пробуждения в Южной Африке. Приехали мы туда, и что меня поразило, я вам уже сказала. Думаю, ах, вот это чего стоит. Мы-то думаем, мы будем в силе Духа Святого проповедовать, скажем, там падать будут, воскрешаться будут, исцеляться будут, а? Мы так себе представляем. А тут сотни и тысячи идут, чтобы их накормили хлебом и борщом, как сегодня нас. Только после этого они готовы вообще что-то слушать. А мы об этом не думаем, когда молимся о пробуждении. Я тоже о многом не думала, что потом пережила. Я тоже просила Господа, Господи, может быть, это и есть, чего мне не хватало, мне нужно пробуждение. И Господь меня привел в это место. Но я вам сказала мою первую реакцию. Видите, как реагирует наше «я»? Мне? менять жизнь, приводить ее в порядок. Да уж кто-кто, а уж я ж такая хорошая. Мне не надо, мне нечего приводить в порядок. И когда я стала слушать проповеди первые, которые потрясали людей, я смотрела, люди не в себе. Вот тогда я увидела, что это значит. Ибо Слово Божие проникает до разделения души и духа, состава мозгов. Вот это можно было видеть. А что после этого было? Я один день сидела, второй день сидела, потом думаю, куда они идут все после собрания? Вы прочитаете в книге «Путем исканий», если захотите поподробнее. Я пошла один раз вслед за ними. Что вы думаете, я увидела? Несколько дверей, кто-то там сидит, люди сидят, плачут около этих дверей на стульях. Потом заходят, выходят, и я их не узнаю. А я сижу. Знаете, у меня вторая профессия эксперта. Эксперт – это аналитик. Я, не отдавая себе отчета, все анализирую. Думаю, странно, что с ними? Тут еще слезы не высохли. А идет, светится, сияет. Что с ней, если с ним произошло за этими дверями? Я тогда ничего не знала. Вот так меня Бог подводил потихоньку к пониманию, что такое пробуждение. И наступил час, когда я сама должна была пойти. Как я пошла? Никому из вас не советую моим путем пойти. Приводить в порядок свою жизнь. Это то, на что я отреагировала так бурно, мое «я». Почему? А потому что в этом «я» крылся, скрывался, прятался сам сатана, который сидел на престоле моего сердца. Я не подозревала об этом. Друзья, как Бог вынужден был взять меня за шиворот? И чего мне стоило пойти первый раз и назвать вещи своими именами, и открыть свои грехи? Нет, перед Богом я могла неделями исповедовать, пока мне Господь сказал, кому ты исповедуешь, я знаю все. Людмила, Каин еще даже ничего не сделал. А я видел уже мысль его и сказал, Каин, грех лежит у порога сердца твоего. А он еще ничего не сделал. Людмила, я все видел, все знал, все твои мысли на постели. Никто тебя не видел, я все знаю, не надо мне говорить. Не надо приносить мне во свет, ибо я есть свет. Ничего не понимаю. Теперь вы немножко понимаете, почему я говорю, я все должна была пересмотреть. У меня было такое чувство, что земля уходит из-под ног, не на чем стоять. Все мое старое, все мои устои, они зашатались. Бог начал все вырывать, чтобы заложить новое основание. И через что я проходила, я не буду вам сейчас рассказывать. Вы прочитаете это в книге, это не хватит многих часов. Друзья, но таких, как я, хороших, особенно тяжело Богу приводить. Я теперь нисколько не удивляюсь тому, что написано в Писании, что вот эти последние, как написано, и будут последние первыми, а первые последними. И отребье земли пойдет вперед в Царствие Небесное. Вы помните ту притчу о том, как приглашены были на брак? Все были заняты собой, своей святостью и самосвятостью. А пришли кто? Отребье земли. Так вот, с такими духовными, какой я тоже себя считала, Богу тяжелее всего. Признаюсь, мне сейчас на душепопечении с христианами многолетними по 20-30-40 лет и особенно детьми верующих родителей, это ДВР, это самое тяжелое. Мы настолько научились лавировать, убелять, приукрашивать и так далее. А люди мира, с ними красота, они приходят и говорят, я блудник, я прелюбодей. Я пьяница, я вот такой и такой. Но мы нет. Да, я вот согрешила. Но вы знаете, у меня такая жена, катастрофа. Это она меня провоцирует. Или у меня такие родители, они мне проходу не дают. Наблюдает за каждым моим шагом. Поэтому я раздражаюсь. Вы видите, какие мы. А неверующие из мира, пришедшие, уверовавшие, они прямые. Они такие, какие они есть. Вот почему. Не зря написано, что последние будут первыми. Так вот, друзья, я относила себя к первым. И оказалась последней. Почему? Мой муж давно свою жизнь уже очистил и спал спокойно. А я боролась с Богом, не пойду. Вот такая я была. Но когда Бог меня провел, взял за шиворот и ввел в свою мельницу, которая мелет медленно, но мелко, вот тогда я поняла, чего стоит личное духовное пробуждение. И тогда уже не так легкомысленно и легковесно молилась: «Господи, измени меня, Господи, пошли мне то и то, Господи, я хочу Тебе служить и жизнь свою отдать». Мне стыдно было, я поняла все это. Все это ложь, все это лицемерие, все это самоупование, самонадеянность, самоуверенность. Я и еще раз я. И вот таких вот святых в кавычках, таких среди нас, ох, как много, я теперь постоянно с ними сталкиваюсь. Бог особо проводит через особую мельницу. Мне казалось, когда Он начал гнуть и ломать во мне мое «я», особенно оно выросло через мою профессию. Что вы, 2 диплома, признанный доктор, председатель народного контроля, Людмила Плет, доктор Плет, такая знаменитость. Вот таких, чтобы смирить, Богу приходится почти ломать меня. Иногда казалось, что мне кости хрустели. Но я так благодарна Господу за это время трудное. Скажу вам, самые тяжелые времена обычно в духовной борьбе в итоге становятся для нас самыми благословенными для нашей души временами. Мы рождаемся заново. Вот тогда рождается новый человек, новая тварь во Христе. Друзья, мне было ужасно тяжело и передать. И вы знаете, я забыла в это время тяжелое вообще о ком-то молиться, о чем-то просить. Я только кричала: «Смилуйся! Я погибаю, Господь, ко мне грешнице, будь милостлив ко мне грешнице». Вот так я писала книгу «Пробуждение начинается с меня». Когда я ее закончила и сказала Эрлу Штегину, что эта книга написана, он сказал: «Как? Он же ничего не знал, никто не знал». Я обливала ее слезами, ревела белугой и только кричала: «Спаси меня, спаси! Если ты меня сейчас возьмешь, я иду прямиком в ад». Почему? А там, в миссии, ночью, когда я первый раз сказала, наконец, да, я пойду и приведу в порядок, вы думаете, с кем мне пришлось встретиться? С самим сатаной, воочию. Иначе такая бы, как я, не сломалась. Обо мне говорили, когда я была врачом и администратором, у этой маленькой женщины силы на 5 мужиков хватит. Она как трактор пройдет через все. Я не знала тогда, что Бог готовил. Он использовал вот это. Но сначала ему надо было очистить сосуд. Ему нужно было, я и сейчас как трактор часто иду. Это Богу надо было. Но сначала надо было осветить и приготовить сосуд, избавить от этого «я», которое является самой большой преградой для Господа, чтобы Он нами пользовался. И вы увидите, чего это мне стоило. Ночи, в которые меня сатана чуть было воочию, не во сне, задушил. Вот тогда я кричала: «Дай мне один шанс. Только один, Господь, я второго не попрошу. Я его недостойна, я не заслужила. Если я умру, я видела ад, и я шла туда со всеми моими дарами, способностями, крещениями и тому подобное». Видите, как мы можем себя обманывать, даже не подозревая этого. Вот в ту ночь я поняла, как страшно жить в самообмане. А после этого началось шаг за шагом. И тогда я тоже не думала, что мне придется еще пережить. Если бы я знала после книги «Пробуждение начинается с меня», что «Auf mich kommt», как немцы говорят, что на меня придет, я бы ее бросила. Но, слава Богу, Он не торопится и никогда не опаздывает. Шаг за шагом, приготовляя нас к следующему шагу, делает следующий шаг вперед с нами. Почему я говорю так? А вы спросите моего мужа. Он вам расскажет, какая у него жена. Я всем говорю, когда еду, иметь такую жену, как я, катастрофа. Поэтому мой муж, он герой. Вы знаете, когда я была на Квасизабанту в Африке, сначала с одним миссионером, потом с другим миссионером приезжала, переводила на немецкий или на русский. Один не выдержал, смотрит на меня, смотрел, подходит пастор чернокожий из племени Зулу. Я в это время как раз и была 9 недель на Квасизабанту, переводила одному миссионеру из России. А муж был дома. Вот подходит пастор и говорит: Я вот смотрю на тебя, Людмила, и думаю, что у тебя там за муж? Я говорю, а почему вы так думаете? А я вот думаю, вот смотри, с тобой целый день мужчина твоего возраста, мы одного возраста, везде с утра до вечера. Потом второй, то же самое. Как он мог тебя отпустить? Это невероятно. С утра до вечера ты с ним одно, везде вы вдвоем. Я бы свою жену ни за что не отпустил. Ну, что мне оставалось делать? Что ответить? Я только могла сказать, ну, потому вы и не мой муж. И он улыбнулся и отошел. Так вот, вы спросите, сколько раз приходится оставлять и уезжать. И он один, как он говорит, как волк в лесу. Ну, вы знаете, мы живем 38 лет. Я 38 лет благодарю за него Господа, потому что Бог не ошибается, когда дает. А как он мне его дал? Вы прочитайте в книге «Путем исканий». А теперь я просто дальше перейду. Видите, это чего-то нам стоит. Если мы позволяем, я подчеркиваю слово, позволяем Господу изменить нас и начать в нас личное духовное пробуждение, то оно необычно не останавливается на нас. Без того, что мы отдаем отчет, оно, перехлестываясь из нас, начинает распространяться в нашей церкви. Мы должны стать светом и солью, в первую очередь, в своей семье. Потом в нашей церкви, потом в нашем городе, потом в странах, потом по миру. Я повторяю, никогда бы не докончила книгу «Пробуждение начинается с меня», если бы знала, что после нее еще будет. Я думала, на этом закончу, точку поставлю. Все, меня ж Бог к этой книге призвал. Кто читал эту книгу «Путем искания», вы знаете, наверное. Друзья, нет. Оказывается, это только «Пробуждение начинается с меня», оно точно потом и притворилось в жизни. Я не хочу себя поставить, смотрите, вот с меня началось пробуждение. Я в этом просто не отдавала себе отчета. Я думала, я побыла в пробуждении, я, так сказать, искорку взяла в себе, и вот теперь я буду гореть. Для Господа сама. Вы думаете, я искала того, что сейчас имею? Все эти поездки, никогда не думала. Мало того, да я боялась этого, как огня. Я могла трепетать перед микрофоном. Первый раз, когда мне пришлось Эрлштейна переводить, у меня все сохло во рту. Вы не знаете, что это такое? Друзья, но нет. Бог шел, шел, шел и шел дальше. Первые 3 года работы над книгой «Пробуждение начинается с меня» — это были только первые 3 года. А потом он еще глубже копнул. Еще, еще. 7 лет. 7 лет продолжался основной процесс. Он и сейчас идет. И Бог не давал мне проходу ни в чем. И доходило до дела до того, что я говорила, Господь, я больше не могу. Ты такой жестокий. Я уже тогда по-немецки говорю, да безухард, зухард, мемерикан, нихтмер. Я думала, я в психушке закончу. Я не понимала, я никогда не постигала, что Бог такой святой. Он мне проходу ни в чем не давал. И думаете, женщина, с чего он начал? С моего отношения к моему мужу, которого он мне дал. Вы дальше прочтите. Вот книга для супругов только-только позавчера отвезена в типографию. Тоже 4 года писала и тоже много о себе рассказала. Я почему открыта с вами? Чтобы вы не думали, как апостол Павел говорит, я не могу вам всего рассказать, что пережил с Господом, чтобы вы не подумали обо мне больше, чем стоит думать. Мы же люди такие, мы так падки. Я больше всего боюсь поклонничества. Мой муж говорит, а люди такие, если им нравится человек, привяжутся к ним. И если еще могут откровенно быть с ним, они же к тебе привяжутся, ты не отлипишь их от себя. И становятся поклонниками, это так трудно. Так вот, я не хочу, чтобы вы подумали обо мне больше, чем есть. То, что я была, это катастрофа. И то, что Бог сделал, и сейчас употребляет, и что стоит сейчас перед вами – это совсем другая Людмила. Потому что если вы знали, какой я была, вы бы поняли, что Бог может кого угодно, взяв в удел, провести через эту мельницу и сделать тем, через кого начнет свое духовное пробуждение в церкви, в городе и так дальше. Но сначала нам надо позволить ему, дать ему возможность поработать над нами самими. Повторяю, когда Господь надо мной работал, я вообще забыла все и всех. Мне ни до кого уже было. А Бог делал свое дело. Если вы знали, как я боролась с тем, чтобы на книге пробуждения начинается с меня поставить мое имя как автора. Да я же не автор. Да, я сидела 3 года. Да, я выбирала из кучи. 180 кассет прослушала всего. Да, это был огромный труд. Да, я не знала языка. Да, я так учила язык. Да, я плакала. Да, я... А какое это имеет значение? Но, когда я книгу закончила, я вывела на месте автора Эрла Штегин. Эрла Штегин, это же были его рассказы, его свидетельства, его проповедь. Ну и что я из кусочков составляла эту книжку. И поэтому, когда я сказала, что автор стоит такой-то, Эрла Штегин, мне сказали, нет, ты напишешь Людмила Плеб. Я говорю, что? Нет, нет, ни в коем случае. Я не буду писать своего имени, иначе меня в плагиатстве. Вы же знаете, что это значит? То есть использование другого от своего имени. Нет, я ни в коем случае. Эрла Штегин со мной вообще не спорил, не передал. У меня был тогда душепопечителем его брат. Я, наверное, час его уговаривала дать мне разрешение написать Эрла Штегин как автора. Он сказал, нет, ты напишешь Людмила Плет. Но это же не мои слова, мысли. Ну да, я работала, ну да, это мой русский язык. Ну нет, я не буду писать. Я на все была готова, только не Людмила Плет. И вдруг он встает, этот душепопечитель, разворачивается, смотрит на меня в упор, вот так вот. Я говорю, ну пробуждение-то началось не с меня, вы поймите, как может стоять пробуждение, начинается с меня, вверху Людмила Плет. Ну пробуждение-то началось с Эрла Штегина, вот все будет правильно, если будет вверху Эрла Штегин, здесь пробуждение, с него ж началось пробуждение. Он разворачивается, уходит от меня, устав меня, вот так вот, уже уходил, потом развернулся вот так, на меня показывает и говорит, пробуждение начинается с тебя. И ушел. Я осталась стоять, не знаю, что делать. Знаете, вот как, что? Я чуть с ума не сходила от этой ответственности. Думаю, во-первых, меня будут обвинять, что я взяла на себя чужие, подписалась. Во-вторых, что будут говорить? Ага, и вдруг, что будут говорить о тебе люди? А что скажет о тебе Бог? И что, как видит тебя и смотрит сейчас на тебя Бог? Если вы знали всю эту борьбу. Видите, как начинается пробуждение, оно всегда чего-то стоит. И тогда, ну что ж, если мне не позволяет, пришлось написать. Думала ли я тогда, что принесет книга «Пробуждение начинается с меня» в бывшем советском блоке? К нам приходило до 200 писем в день в ответ на эту книгу. Люди были шокированы, так и писали. Это бомба, которая взорвала наше христианство, которая взорвала духовный мир. Другие проклинали меня в прямом смысле в письмах. Что ты наделала? Люди новообращенные, они разочаровываются в нас, христианах. Видите? Обвиняют пасторов, что до сих пор, как брат нам сегодня говорил, с него пробуждение не началось, забывая о том, что даже название говорит о том, что не конкретно с пастора, оно должно начаться с каждого из нас. И с каждого из нас, возможно, может начаться. Что только не пришлось выслушивать. Колдуньи писали, говорили, во мне поднялись все силы ада, когда я эту книгу взяла в руки. Да будь ты и нами. Если вы знали, друзья, вы ничего не знаете. Мне говорят, эту книгу так легко читать. Я думаю, да, все, что легко потом читается, это очень тяжело дается. Ну и тогда я еще не думала, что за этим последует. А последовала вторая книга, которая опять подняла всех на дыбы. Что? Время начаться суду с Дома Божьего, как ты смела назвать книгу так? Разве ты не знаешь, что верующий на суд не приходит? Как ты могла? И пошло, и поехал. Потом следующая книга. Друзья, цену пробуждения знает только Господь. Мы ее действительно не знаем. Потом началась серия душопопечительства. Потом начались поездки из города в город, из страны в страну. Конференция за конференцией, семинар за семинаром. Меня обвиняют в том, что вы же знаете, как в России вырос шейх, верующий рассуждает, зная только одно место в Писании, касающееся женщины. Жены в церкви да молчат. И опять плети и удары, и поношения, и возмущения. Если бы я все это знала, я бы, конечно, эти книги не писала. И вот до сих пор это продолжается постоянно. Сколько раз мне муж уже говорил, ну ты же сама вызываешь огонь на себя. Ну да. Вот так с вами поговорю, а потом долг достает. А можно с вами поговорить? Надо домой ехать. Спросите, сколько муж часов в машине провел, ожидая меня, когда очередь стоит на душепопечительстве. Он говорит, ты же сама, ты же сама, это уже из себя. Это и есть пробуждение. Мне только потом до меня дошло. Тут нечем хвалиться. Друзья, если мы дадим Господу возможность очистить, приготовить и претворить в нашей жизни, собственно, вот эти слова, которые мы читали сегодня утром в начале, и так очистите себя, носящие сосуды Господни. Не я буду вас очищать, вот интересно. Почему так написано? Потому что это борьба. Не Бог борется, а мы должны бороться с самим собой, с нашим «я». Вот я вам сегодня говорила, как, например, в практике ведется борьба хотя бы с духом блуда. Это все чего-то стоит. Мы странные люди, мы все считаем, что Бог за нас сделает. Сколько людей ко мне подходили в на душепопечительство и почти возмущенно говорили: «До каких пор? Я уже устал молиться 3 года, 5 лет. Молюсь, чтобы Бог меня избавил от раздражения, от гнева, от блуда, от прелюбодеяния, мысли о прелюбодеянии, а он меня не избавляет». Вы знаете, я видела такой гнев в лицах, что можно было сказать: «Господь, ты куда ты смотришь?» Видите, какие мы. Мы считаем, что Бог все должен сделать за нас и с нами. Он должен, должен, должен и должен. И при этом мы забываем те слова, которые написаны во втором послании Тимофея, характеризуя людей последнего времени. «Ибо в последние дни наступят времена тяжкие». Почему? Мир будет ужасный. Оккультизм, секс и так далее. Да, все это так. Нет, не об этом написано. Потому что люди станут какие? Горды, надменны. И есть в перечислении наглый. Когда мы вот так кричим: «Господь, ты должен мне дать, ты должен, я у тебя прошу, ты должен!» Мы даже не думаем о том, что мы наглые. Он ничего нам не должен, братья и сестры. Ничего Господь нам не должен. Он и так нам все отдал. Он жизнь свою отдал. Это мы ему должны. Это мы должны жизнью своей прославить Его имя. Это единственное, чем можем воздать Ему за все, что Он для нас сделал. А мы в наглости своей еще кричим: «Он должен, должен, должен». Он ничего не должен. Это мы должны. И в Писании нигде не говорится, что Бог берет и нас в мгновение ока меняет. Мы думаем, что освящение, очищение происходит таким образом. Мы молимся, 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 открываем рот, падает с неба таблетка, и мы стали святыми, новой тварью во Христе. Где об этом написано? Нигде. Но в Колоссянам написано, ну-ка откройте 3 главу, и мы смотрим, что мы должны. Итак, отложите. Так? Что? Не буду сейчас говорить. А ну-ка откройте. За голову можно взяться. Это мы должны делать. Это мы должны злобой то и тот отложить. То есть это как мы снимаем себя, халат, одежду. Отложить. Мало этого, еще должны взять и облечься, следом говорится. Это мы должны. Бог нам не обязан. А мы об этом не забываем. Вот точно в таком же направлении мы подходим к пробуждению и просим, 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 просим его. Господи, пошли, я не говорю, что это плохо. Порой по молитвам двух-трех женщин Господь посылал пробуждение, но находил душу или группу душ, которые давали ему возможность поработать над ними лично и послать им внутреннее личное духовное пробуждение. Братья и сестры, Господь ждет. Мы думаем, что, ну что такое, мы годами и порой десятилетиями молимся, а не надо его выпрашивать. Как только он найдет готовый сосуд, он пошлет это пробуждение. Его не надо подталкивать, у него не надо вымаливать. Ему нужно только дать возможность начать действовать. И начать с кого? С меня. Сестра, вам себя. Вам, брат, себя. Вам, брат, себя дать возможность Господу действовать. И тогда вы увидите, пробуждение становится обычно естественным. Даже, можно сказать, автоматическим следствием очищенной, освященной жизни, жизни сосуда, приготовленного к употреблению владыки. Все. Помните, в послании Тимофея написано, что есть разные сосуды в доме Господнем? И вот сосуд к чести. Помните последнее? Итак, кто будет сосудом в чести, то кто этот сосуд в чести, который вот так дал Господу себя приготовить, быть употребленным к славе Божией. Вот обычно такие становятся теми, с кого начинается пробуждение. А оно обычно всегда начинается с кого-то одного или небольшой группки людей, которые молятся о пробуждении. И не просто молятся, а дают возможность Господу действовать в их сердцах, в их жизнях, в их мыслях, в их хождении, становясь началом. Бог суверенен, повторяю, Он действует где хочет, как хочет, когда хочет и через кого хочет. Это не обязательно должен быть пастор, это не обязательно должен быть известный евангелист, проповедник и так далее. Нет. Вы знаете, пробуждение в Англии через Эван Робертс. Кто он был? По-моему, шахтер. Простой человек, простой рабочий, но он искал Бога. Вот почему я начала с того, что надо иметь неудовлетворенность тем, что ты имеешь. Потому что довольный, он и есть довольный, ему ничего не нужно. Он искать ничего не будет. А вот такие вот ищущие, стонущие, неудовлетворенные, просящие становятся теми, о ком сказано: просите, и дано будет вам, стучите, и отворят вам. Итак, хотим мы духовного пробуждения. Молиться – хорошо. Молитесь и дальше. Но не забывайте о более важном. Дайте Господу возможность потрудиться над вами лично. А когда вы молитесь о пробуждении, думайте также о том, о чем говорит апостол Павел, чего стоило ему его личное духовное пробуждение. Оно же у него тоже началось. И через него загорелись тысячи, 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 и до сих пор загораются сердца, читая его послание. Ну, смотрите, что апостол Павел пишет о том, чего это лично ему стоило. Это как раз то, о чем вот мы начали говорить. Смотрите, как он описывает свое служение и начавшееся с него пробуждение. Это второе послание Коринфянам, 11 глава. Я только часть возьму. С 23 стиха, со второй его части. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах». Давайте просто, не просто, как мы обычно слушаем. Вот кто-то читает нам, мы прослушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нет, вдумайтесь во всем то, в каждое слово, что пишет Павел. чего ему это стоило. И вы тогда поймете, о чем вы просите. Потому что это может прийти и к вам. Готовы вы ли к этому? Смотрите. Я гораздо более был в трудах. Я вам рассказывала, что в Африке меня потрясло, сколько труда, чисто физического. Это стоит, чтобы накормить, уложить, помыть, принять, выслушать страшные грехи, оккультные, сексуальные и так далее. Чего это стоит? Сколько бессонных ночей? Нет покоя ни днем, ни ночью. Люди звонят по ночам. Я теперь стала, например, отключать телефон по ночам, потому что из Америки, из Африки, из Австралии, из Канады звонят, а там же разница 7-8 часов. Ты только заснул или ты только в глубоком сне. Ой, звонок тебя выдирает из постели, ты идешь полусонный, а там рыдание на том конце телефона. А с утра опять звонки. И звонок за звонком, и книги писать надо, и душепопечительство надо делать, принимать заказы, паковать пакеты, надо вести домашнее хозяйство, надо утешать людей. Их не перечислить, надо. Знаете, иногда думаешь, это только Господь. Вот почему, когда переживаешь пробуждение, знаете, гордости места не остается. Тогда не скажешь, я могу. Мне часто говорят, как ты вообще еще живешь? Особенно те, кто у нас 3-4 дня дома побудет. У нас 20 лет не закрывалась дверь в нашей квартире. Одни уезжают, вторые приезжают. По трое, по четверо. Муж и жена, которые вот-вот на грани развода, христиане. Муж приходит с работы, а мне некогда его накормить. И через 20 лет он сказал, я больше не могу, Людмила. Ну, хватит тебе этого, и этого, и этого, и этого, и этого еще. Ну, хватит. Люди говорят, мы хотим увидеться. Я говорю, миленький, ну давайте по телефону. Ведь не только вас, вы приедете, вас же надо накормить, правда? А для этого надо приготовить, потом положить спать, потом постелить эту постель, постирать и погладить. Это мне нагрузка, пожалуйста, давайте по телефону. Нет, мы хотим лично. Если вы знали, какие люди. По-настоящему люди узнала только, во-первых, в медицине, но еще больше в душепопечительстве. Или, миленький, у меня сейчас времени нет. А у вас, Людмила, никогда времени нет. Хлоп! Телефонная хер. Видите? Это цена пробуждения. Это я вам только чуть-чуть рассказываю. Вот сотрудники у нас были. Но муж больше всех может рассказать. Он мне говорил, вот сейчас он 2,5 месяца как не работает, или 2. Он говорит, я только теперь понял. Когда человек работает, он утром ушел и вечером пришел. Я устал. А я нет. А я еле ноги волоку. Он говорит, я только теперь увидел. Я бы с ума сошел. Нет, вы женщины. Мы действительно женщины живучие. Да, правда, Валя? Двужильные. Он говорит, я бы не выдержу. Признаюсь вам, как пред... Вот Господь знает. Я сама не знаю. Я медик, я врач, я знаю. Это не человеческие силы, я не себя хвалю. Я хвалю и этим хочу прославить свои... Вы же видите, какая маленькая? Господа! Потому что это не человеческие силы. С утра до вечера. Книги пишутся в основном поздними вечерами. 10, 11, 12, 2, 3 часа ночи. Ты лег, ты не можешь отключиться. Ты дальше пишешь. Ой, мысль пришла. Побежал, вскочил. Что ты? Ой, подожди, мне надо записать. Это цена. Вы хотите этого? Покоя нет. А люди звонят и звонят со своими проблемами, слезами, трагедиями. Звонят наркоманы, звонят алкоголики, еле язык поворачивается. А мне сказали, что вы мне поможете. Я говорю, нет, миленький, тебе Господь только поможет. Я тебе только могу указать путь к Нему. А люди такие разные. Скажу вам, самый тяжелый объект для работы – это человек. Правда, я и с больными телами работала, и с больными душами, с душами особенно тяжело работать. Была в одной церкви в одной стране 2 пастора, церковь 800 человек. Каждый день служения вечером, иногда утром, в середине очереди стоят. И в заключение, когда уезжала, вон тут сидит, я была со мной, люди очереди. Едва успел, вон она ко мне приносила, я, да, Лена, так было. Людмила, ешь, я слушаю людей, я сама ем. Да-да. Ой, собрание, через 10 минут. Какой там готовится, какой-то там теме, ничего не знаю. Голова вот такая от всех проблем услышанных и молитв. Оккультизма, во! Люди погрязают, христиане. И бежишь, встанешь себе воду в лицо, бросил вымыться, пошел. О чем говорит? Господи, говори. И Господь говорит. И так говорит, что я часто сама думаю, я никогда об этом даже не думала. Что это? Откуда это? Вы понимаете, поэтому откуда тут гордости? Во-первых, Бог его, так говорится, сломал. Это первое. Второе. Ты видишь, это не ты. Это не твоя сила. Это не твои слова. Но для меня вот что удивительно. Люди сидят и плачут. Думаю, что они плачут? Что они плачут? Подожди, что я говорю? Сколько раз бывало такое, что пасторы просят на одну тему говорить. Я выхожу, начинаю и не могу. Не могу. Стою на зал, смотрю, зал смотрит на меня. Потом говорю, извините, брат пастор, извините. Люди, извините, я не могу на эту тему. Бог мне дает другое. Один раз закрыла рот, не могу, открывай рот. Я начала говорить совсем на другое. Зал поднялся, а я сама не понимаю, думаю, что это? Почему я утром вам говорила, когда мы живем с Богом, когда мы сосуды, приготовленные Господом, действуем не мы, действует Господь. И тогда и слава Ему, и тогда и места гордости нет. И тогда, ну, смешно думать, что это я, если я даже об этом никогда не думала, что говорю. И вы, наверное, почувствовали разницу между проповедью и беседой. Я не называю то, что делаю, проповедями. Хотя мне говорят, подходят, Людмила, мы слышали твою проповедь. Я говорю, нет, душопопечительскую беседу, чтобы братьев наших за живое не дергать. Нельзя же женщине проповедовать беседу. Вы почувствовали разницу? Видите, она вот идет так. Хотя вы молчите, но у нас как беседа, правда, ведет? Согласны со мной? А вы знаете, для людей это что-то необычное. Им так нравится. Они все, глаз с тебя не сводят. А для меня такая радость. Господи, я же ведь только отдаю то, что ты мне когда-то дал. Я ведь только исполняю то, о чем написано. Отпускай хлеб твой по водам. Для чего? А потому что по прошествии многих дней он снова возвратится к тебе. И я это постоянно вижу. И это такая радость. Трудно? Да. Что скрывать? Трудно очень, братья и сестры. Но вы знаете, когда переживешь личное духовное пробуждение, тогда уже никогда не удовлетворишься чем-то меньшим. А если мы удовлетворяемся чем-то меньшим, я повторяю слова, которые слышала когда-то. Теперь говорю вам, а если мы удовлетворяемся чем-то меньшим, это говорил Эрлштейн, тогда это только потому, что мы никогда еще не пережили личного духовного пробуждения. Поняли? Итак, если вы удовлетворяетесь чем-то меньшим, не имея духовного пробуждения, это говорит только о том, что вы его никогда не пережили. А ведь мы об этом молимся. Мы молимся о мире. Мы молимся о церкви. Мы молимся о городе нашем, о стране. Оставим. Бог об этом позаботится после того, как добьется личного пробуждения в нас. Но оно будет стоить. Павлу оно тоже стоило. Итак, продолжим. Итак, я вам говорила о трудах. Труд физический, труд нравственный, моральный, силы. Не могу. Подхожу к телефону, уже никуда не годная. Никакая, как у нас одна сотрудница говорит. И вдруг слышу там рыдание на другом телефоне. Ну как я могу положить трубку? Как? Людмила, вы найдете еще силы? Сама уже еле говорю. Так вот, о чем пишет апостол Павел. Пока это не переживешь, ты его не поймешь. Это будет то, что входит в одно ухо, выходит в другое. А когда ты хоть немножко вот это испытаешь, тогда ты понимаешь, о чем он пишет. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах. Раны? Да, он даже писал, его несколько раз камнями били. Но есть другие раны, братья и сестры, которые еще болючее, еще больнее, чем раны камнями и палками. Я знаю, что это такое. Когда тебя так за живое возьмут. Знаете, меня однажды пригласили общину, не буду, ладно, называть ни страну, ни город, ни течение, это не важно. Я тогда туда не должна была идти и говорить. Мой муж был тогда, он свидетель, что я не обманываю сейчас. Вы знаете, тот брат, который организовывал, он был тогда нашим сотрудником, он говорит, мне телефон горячий был, они не давали мне покоя. Я должна быть в их церкви, хотя не запланировано, уже все было распланировано. Хорошо, кто ищет, тот найдет, тот получит. Вы думаете, для чего они меня тогда позвали? Чтобы после того, как я 20 или 30 минут говорила, они мне дали время. А в этом зале не было совсем нигде микрофона, только за кафедрой. Но я, как обычно, без всякой задней мысли, вроде же мы христиане должны быть искренними, подошла к микрофону, сказала, боялась, что больше займу времени, это мне свойственно. Вы знаете, я спустилась вниз, ко мне подходит жена пастора и говорит, вы, какое вы имели право, будучи женщиной, в то время как ваш муж сидит внизу, говорить с кафедры, какое вы имели право? Видите, какие бывают удары. Потом меня, так сказать, на ковер среди братьев, какое я имела право. Я могла только сказать, скажите, братья, какое право имела Девора, будучи женой Лапидофовой при муже, судить народ израильский? Неужели из миллионов Бог не нашел мужчину, что он поставил судьёю во времена судей, еще не было царя? Исполнять роль царя и роль судьи. Какое она имела право? Вы что, Богу можете приказать, повелеть? Он суверенен. Он может взять и в наше время кого-то. Но представьте себе, каково мне было, когда я шла оттуда, уходила. Когда тебя растоптали, размазали. Добиваясь опозорить перед всеми. И такое было у меня не раз. Видите, какие бывают удары? Они еще болезненны. Поэтому Павел наверняка и эти удары знал. Так что удары бывают и телесные, но бывают еще больнее удары по сердцу, по душе. Когда ты до изнеможения себя отдаешь, а тебя бьют. И нужно встать, покрыть любовью агапы и идти дальше. Это цена духовного пробуждения. А что еще дальше? Боли в темницах и многократно при смерти. Кто читал книгу «Автобиографическую путем искания», тот прочитает, что я несколько раз была при смерти, и во мне гуляет 8 литров чужой крови. Меня не раз спасали. Я знаю, что это такое. И благодарю Господа, что через страдания Он тоже готовил к этому служению. Друзья, Бог ни в чем не делает ошибок. У нас удивительный Бог. Но не это самое тяжелое. Иногда бывает, духовно умираешь. Не расскажу, не объясню, это мало слов, чтобы понять, что я хочу этим сказать. Прочтите серию «Душепопечительства», и вы поймете, о чем я говорю. В темницах. Темницы тоже разные бывают. Можно сидеть за стенами, а можно находиться в темнице какой-нибудь души, которая возненавидела тебя за что-то. И такое чувство, ты дома ходишь, эта душа где-то далеко-далеко, в другой стране, но тебя как в ступе толкут. Брат, вам такое приходилось переживать? Вот эта темница еще страшнее. Я не нахожу себе места. И одно спасает, я падаю на колени и прошу Господа за эту душу, чтобы Он ее благословил и открыл ей глаза на то, чего она сейчас не видит, ненавидя меня всеми фибрами души за то, что я годы отдала ей. Это люди. Дорогие мои, я только теперь поняла Бога в служении душепопечительства. Непостижима, недосягаема любовь Божия к нам. Простите мне это выражение, но я его примею. Какие же мы паршивые можем быть овцы? Другого слова не найдешь. Сегодня любим, завтра ненавидим. Сегодня возвышаем, завтра в грязь втаптываем. Когда это переносишь, знаете, как тяжело любить людей. А надо любить. И все это слушать, и все это нести. И думать только об одном – когда мне было очень тяжело в самом начале этого служения, одна душа меня просто истерзала. И я помню, плакала в машине, и мы ехали с мужем. машине, но ночь, темно, дождь хлещет, он смотрит на дорогу, думает, как хорошо, что он на дорогу смотрит, а я сижу, заливаюсь слезами, как ему женщина. Так обидно. Господи, за что она меня так? За что? Почему она так жестока? Почему она так немилосердна? Я ей годы отдала, выслушивала, когда она плакала. За что, Господь? Как больно. И вдруг слышу в сердце. Людмила, а помнишь меня на кресте? И помнишь, что я сказал? Прости им, отче, ибо они не знают, что делают. Людмила, она не знает, что делает. Прости ей. И у меня слезы высохли. Если бы Господь так не поддерживал, друзья, это не выдержишь. Служение с людьми, с нами, христианами, ой, какое тяжелое служение. Вот почему я вам начала рассказывать в одной церкви. Два пастора в этой церкви было, 800 человек, есть и сейчас есть. Они мне говорят, Людмила, вот мы просто наблюдали и думали, как это ты выдерживаешь. Я говорю, а что выдерживаю? Знаете, вот как белка в колесе, некогда одно оставляешь другое. Мы же женщины такие. Вы прочитаете новую книгу, где я пишу, чем мы отличаемся, мужчины от женщин. Наша логика, почему мы так мыслим, почему мы так поступаем. Мы же женщины так. У нас вот так идет постоянно в нашем мозгу. Поэтому мы несколько дел можем делать. Мой муж всегда улыбается. У мужчины же мозг какой? У него как шуплатка. Вытащил, пока не задвинешь, вторую не откроешь. Это мужчины. Вот мой муж, это мужчина. Я всегда говорю, все говорят, откуда вы нас так знаете? Я говорю, а я за мужем наблюдаю. На меня мужчина, мужчина, еще раз мужчина. Ну, а сама я 10 раз женщина. Вот такие мы все разные. Вы знаете, у меня мгновенно слезы высохли в этот момент. Я говорю, Господи, я поняла, это что касается женщины. А эти два мужчины говорят, вот мы наблюдали, думали, как ты все успеваешь. И это, и это, и это. Говорит, я говорю, а что, ничего не поняла, что особенно? Я и так на работе вроде как врачом работала. Один, второй, вызов, тут же звонок, тут в аптеку надо звонить. Он говорит, нет, мы о другом думали. У нас двое, два брата, два пастора. У нас у каждого раз в неделю по 3 часа беседы с христианами. Даже не душепопечительство, а просто проблемы семейные. Мы после этого 3 часов раз в неделю капут. Все, мы ни на что не способны. Какой там вести какое-то служение, проповедь? Как мы смотрели, думали, как это? Как это? Бегает это собрание, тут же душепопечительство, тут же... Когда ты готовишься? Я говорю, я не готовлюсь. Как? Мой муж иногда говорит, ну, у меня жена универсальная. Просто к слову, это Господь. И потому чему тут гордиться? Тут смешно гордиться. Мужчины изнемогают. Но апостол Павел говорит, когда я немощен, тогда я... Вот я иногда сотрудникам говорю, вы знаете, я на нуле, сил больше нет. Они мне в тишине говорят, а что, тебе впервые, что ли? Вот и хорошо. Значит, Бог будет являть свою силу. Значит, Бог будет действовать. Итак, смотрите, апостол Павел, будучи человеком, перечисляет, чего это ему стоило. В темницах и людских сердец, и темницах за решеченными окнами он побывал. В трудах. А в чем труды были? Смотрите. Итак, его били палками, меня еще палками не били. В детстве только камнями, да, за то, что я богомолка. Вы помните в нашу бытность в России. Но как Павла, за то, что он проповедовал, никогда не пили. Я читала и думала, Павел, 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Да что все то, что мы несем? Он мог нести, потому что дал Господу приготовить себя. Потому что 3 года был наедине с Иисусом, который учил его. Он мог все это перенести. Много раз был в путешествиях. Друзья, путешествие – это не туристическая поездка, а миссионерская поездка. Кто из сотрудников был, из сотрудниц, вот здесь 2 такие были. Они знают, что это такое. Вот сидит Ирина, мы по России ездили с ректором Московского богословского института. Он, знаешь, что сказал? Вы готовы? То есть мы приехали, конечно. Нет, вы готовы в России быть миссионером? А вы знаете, что значит быть в России? Это значит, Ир, как они вам сказали? Ты можешь повторить? Это значит, есть, что тебе дадут. Ну, в таком смысле, отравишься или нет. Дальше, спать, куда тебя положат. Третье, что, Ир? И закончить, и быть готовым умереть на дорогах России. Что это такое, я поняла. Я приехала с нарушением мозгового кровообращения, меня на раскладушке 2 недели в «Газели» на автобусе везли на раскладушке из церкви в церковь, из церкви в церковь. Это каждый раз новый, другой стол. Кто как готовит. Это раз постель. Мы однажды с Ирой встали, она смотрит на меня, я на нее. Мы ели двигаться. Мы лежали прямо на металлических этих. И я не знаю, что там было. Тебя положили, будь доволен, что тебе вообще дали где лечь. Друзья, на дорогах, там мы глотали пыли, мы были на деревенских дорогах, нас трясло. А я ехала с нарушением мозгового кровообращения. И когда нас скорее, из церкви в церковь, из церкви в церковь, нас останавливала милиция, нам открывали дверь. Почему вы так несетесь? Мы больную везем. И я лежу на раскладушках. Приехали в церковь, встала, вон, подала мне это, расплеснула в лицо. Все, встаю перед микрофоном. Который раз в день. Вот это и есть миссионерские поездки. Это не туристические поты. В отелях переночевать и вкусно покушать. Нет, апостол Павел говорит, много раз был в путешествиях, в опасностях. Когда ты едешь и не знаешь, вернешься или нет. Вы скажете, ну уж, Людмила, ну ты в опасностях не была. Спросите моего мужа. Он вам скажет, я уже на самолете летела вниз. И мы все молились и прощались жизнью. Вынужденная посадка в другом городе. Он меня едет встречать во Франкфурте. Мы вынужденно прилетаем в Берлин. И хорошо, что сели, окруженные медицинской помощью, пожарными машинами. Я знаю, что такое почти крушение самолета, и знаю, что такое крушение поезда. Так что, друзья, мы вот так. Скорый поезд, на котором я ехала в Москве, там Ярославль. Прямое столкновение с огромным грузовиком, и все люди ходили, разводили руками. Как при такой аварии никто не пострадал, кроме одной женщины в машине. Никто в этом поезде не пострадал. Оторвала поезд, вынесла. Этот поезд, сам вагон, главный поезд, а главный локомотив, около меня вот так перед моим лицом вдавил. Вот так я сидела. Вот здесь вдавлено. Вы представляете, что могло быть? В путешествиях что только не переживешь. Я уже не говорю о мелочах. То есть я тоже была вот-вот на грани смерти. Итак, Павел знал, о чем писал. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжепратьями. Я вам скажу, ой, какая это опасность. Из всего, что мне приходилось пережить за эти 23 года, самая большая опасность. Как тяжело. От сознания особенно, что ты сидишь с тем, кто молится тому же Богу, кто является одним братом по вере или сестрой. Он тебя съедает. Это так. Знакомо вам, брат? Так вот, в труде и в изнурении, часто в бдении, порой не до сна, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, но даже не это самое главное. Вот это, друзья. Кроме посторонних приключений, это все посторонние приключения. У меня ежедневное стечение людей. Когда с утра до вечера звонит телефон, и ты уже к концу никакой. Они не приходят, пусть теперь, к тебе в дом. Но ты едва успеваешь ложить и поднимать трубку. А это только слезы. Людмила, у меня беда. Я говорю, да, я знаю. Мне с радостью никто не звонит, только с бедой. Муж меня называет так и говорит, ты как скорая помощь. Друзья, вот это цена пробуждения. ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Людмила, нам надо то, нам надо то, нам надо... Кому гуманитарка, кому духовная? Вот это цена пробуждения. И дальше вот эти слова. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Врач только тот хороший, который боль и страдания и болезнь человека принимает как свою. Душа-попечитель и служитель тот настоящий, который изнемогает с душой, который страдает. Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенился? И дальше, если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. Друзья, мы готовы на это? Теперь вы понимаете цену? Я не хотела вас запугать. Я только хотела всей нашей сегодняшней беседой подвожу теперь итог. Честно говоря, я хотела вам другое совсем говорить. Видите, как иногда Бог вообще направляет, полностью меняет течение твоих мыслей. Я только хотела вам посоветовать глубже думать о том, что мы делаем, когда молимся о пробуждении. Мы точно так же, вот как муж мне говорит, ты же сама вызываешь огонь на себя. Друзья, молясь о пробуждении, мы должны помнить, что мы, так сказать, вызываем огонь на себя. И это нам будет чего-то стоить. Но, я вам скажу, самое тяжелое – это первый этап – личное духовное пробуждение. Когда ты отдаешь себя людям, когда ты отдаешь себя Господу, как не тяжело. Точно апостол Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен. Тогда ты настолько чувствуешь пребывающую в тебе силу Божию, и настолько тебе это дорого, что меньшим ты уже просто не можешь удовлетвориться. Я не раз говорила, в полном изнеможении, Господь, я больше не могу. До 60 лет я летала. Бывают люди такие, знаете, оптимисты, я такой человек. Холерики, вот я такого типа человек. Но после 60. А теперь, когда мне вот в этом месяце 64 пробьет, я уже чувствую, что силы не те. Однако, как только начинаю жаловаться или говорить, девочки мне, я так, да перестань ты какая-то. Я говорю, да я же бабушка уже, ты бабушка. Какая ты бабушка, ты всех нас обгонишь. Порой куда-нибудь иду, мужики, говорят, Людмила, сядь, пожалуйста, где скамейка ближняя? Мы уже не можем, а ты все несешься. А я удивляюсь. Думаю, Господи, откуда это? Видите, если Господь может, если может нас употребить, тогда Он будет являть Себя в нас и через нас. Жизнь истинного христианина – это жизнь с Богом, в Боге и для Бога. И как Господь неисчерпаем в своих силах, тогда и мы становимся буквально неисчерпаемыми. Ты удивляешься сам себе. Откуда это у тебя? Мне нечем хвалиться. Я могу только сказать, я так благодарна Господу, что Он дал силы пройти эти первые 7-10 лет, когда я просила пробуждения в себе. И Он дал. Какой ценой? Вы теперь немножко знаете, прочитав книги, узнаете больше. И благодарю Господа, что теперь я чуть-чуть понимаю, что это значит, что пробуждение начинается с меня. Нет, я не говорю, что через меня началось где-то пробуждение, иначе бы, наверное, в Германии вы бы уже не молились о пробуждении. Как видите, через меня не началось оно, но моя кафедра – это мои книги. И через них Бог достигает многих сердец. Один служитель, миссионер, очень известный по всему миру, не называя его имени, когда мы приехали к нему, он зашел, его не было дома, зашел. Говорит, где она? А я в халатике сижу, помылась в ванну перед собранием. Где она, где? А я думаю, что она ищет? А кого ты ищешь? Да Людмилу, да вон же она сидит. Он поворачивается и говорит, это ты? Я говорю, ага, это я. Я не поняла, что он это. Я говорю, а почему вы так странно говорите? Он говорит, я уже столько лет миссионер. И говорит, я за все эти 20 лет, не помню сколько, 27 лет он был уже миссионером. Я не привел к Богу и сотой части тех, кого ты привела к Богу. Я говорю, я никого не приводила. Он говорит, ты бы знал, сколько сотен людей в разных странах мира подошли ко мне и сказали, что уверовали через книгу «Пробуждение начинается с меня». Ты их привела к Богу. Я говорю, а я этого не знаю. И слава Богу, что не знаю. Благодарю Господа, что не знаю о плодах этого служения. Мне не важно это, друзья. Мне важно до конца остаться верной. Ведь не начало венчает дело, а конец, правда, в России говорили. Хорошо, что я не знаю о плодах, они мне не нужны. Мне нужно одно – остаться верной тому, к чему Господь мне призвал. Павел сумел остаться верным и в конце сказал, не только эти слова, которые немножко шокируют, подражайте мне, как я Христу, но сказал и эти слова. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец, правда, венец жизни. Но не только мне этот венец предлагается и каждому из нас. Мы молимся о пробуждении. Так давайте Господу позволим начать это пробуждение. Нет, не в церкви нашей, не в мире, не в нашей стране, во мне. И тогда вы поймете, что это значит, пробуждение начинается с меня. И теперь без всякой гордости я вспоминаю эти слова.
Пробуждение начинается с тебя.
Надоело ему, вымаливая другое авторство. Я просто понимаю, пробуждение – это не обязательно что-то громкое, вот люди исцеляют. Господь может действовать и в тихом веянии, правда? Не в громе, не в землетрясении, не в падениях, не в опрокидываниях, не в смехе святом и тому подобное. Он может действовать в тихом веянии, и вот чаще всего именно там истинный Бог и проявляет себя. А в чем, где тихое веяние? А так, например, когда душа остается одна, один на один с книгой, и Бог говорит к ней через ее страницы. И люди мне пишут, я рыдаю уже несколько дней. Это тоже пробуждение какой-то души. И вот за эту возможность, что Бог может использовать эти книги в тихом веянии, с какой-то конкретной души, в разных странах мира, в разных конфессиях, в разных церквах, в разных вероисповеданиях, в разном. Касается всех. Да мы же все из одного теста. Нас мучают одни и те же грехи. У нас практически одни и те же проблемы. И если Бог одну и ту же книгу или книги может употребить, вот она кафедра, с которой можно говорить всему миру. Это то же самое, я всегда сравниваю вот эту кафедру книги с кафедрой жены в своей семье, где она без слов, молча, своим хождением, своей жизнью может приобрести своего мужа для Господа. Кафедра, на которой редко кто может стоять, только жизнью без слов. Однако женщине дана Господом эта привилегия. Сестры, мы используем эту кафедру для своих детей, для своих мужей, для своей церкви, где мы приходим на собрание. Молчаливая кафедра нашей собственной жизни, которая без слов приводит людей ко Христу. Видите, как по-разному может проявляться пробуждение. Друзья, может, потому у нас и выглядит все не так, как бы хотелось. Мы прибегаем ко всем, ко всем возможностям современной техники. Мы проповедуем и проповедуем и проповедуем. Я возвращаюсь к тому, с чего сегодня утром началась. А может, нам лучше пересмотреть свое хождение пред Господом? Может быть, нам позволить Ему совершить в нас наше личное духовное пробуждение? Может, нам лучше умолкнуть? Брат скажет, вот это да, ну все перевернуло, все. Так, как мне выйти из этого положения? Я вам ничего нового не сказала. Знаете, это то, что подтверждено жизнью. Вот так пробуждения обычно и начинаются. Не с громогласных, звучащих по всему миру проповедей призывных. Нет, тихо-тихо, в тихом веянии, в домах, в уединении одной души с Богом, как Нафанаил когда-то под смоковницей в уединении молился. Вот там начинаются пробуждения. И тогда они начинают, как это бывает у Бога, Он начинает с маленького, не так, как мы, с большого, но вот это малое растет и приумножается, охватывая порой целый мир. И это уже действительно не наше дело, а дело Божие. Давайте пересмотрим кое-что, друзья, и вы увидите, какие плоды будут. Я никогда не думала о плодах. Они меня потрясают. Я вам не рассказала и сотой тысячной доли. Я даже сотрудникам не рассказываю многих благословений, о которых мне люди звонят по телефону и рассказывают. Людмила, а знаешь? Я думаю, Господи, это же чудо. И это чудо. Людмила, ты сколько молилась? Часы? За что? Да вот о моем внуке. Мне стыдно сказать, что я 3 минуты молилась. А почему ты спрашиваешь? А потому что врачи не могут понять, что с ребенком. Критически упала температура, Бог действует. А я боюсь об этом кому-то рассказывать. Мне тогда очереди. Все пойдут на исцеление тел. Наши тела больше интересуют, чем наши души. Видите, я о таких вещах не рассказываю. Апостол Павел правильно сказал, чтобы не подумали и чтобы не рвались к тебе те, которые совсем о другом думают. А начинать-то надо с души. Мы поняли что-то? Или мы напрасно просидели столько часов, и Людмила говорила, 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 и мы ничего не поняли? Друзья, Господь не зря говорил: имеющий уши, да слышит. Что дух не Людмила? Нет-нет, ее забудьте, она сейчас уйдет, и кто знает, встретимся мы или нет. Кто дух? Дух Божий, Дух Святой, который потому и называется святым, что не терпит в нашей жизни ничего нечистого, что Дух этот святой, о котором мы много говорим, но которого мы почти не знаем, честно сказать, что Он хочет нам или хотел нам сегодня сказать, как раз на тему благовестия и пробуждения. Спасибо вам за внимание, за ваши внимательные глаза. Благодарим Господа, что Он привел нас сюда, и за теплейший прием, который нам оказали те, кто нас пригласил. Вас, брат Владимир, и брат Руслан. Вы нам приготовили во всех отношениях все, что, в чем мы нуждались, и больше того. Да, муженька, я поблагодарю и твоего имени, и за комнату, которую вы дали нам такую хорошую. Мы так хорошо выспались, почти как дома в своей постели. Итак, я прощаюсь с вами. С Господом.